говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Телевизионная 10-дневка каникул завершена. Итоги хороводно-песенного эфира уже всеми подведены, и моими коллегами, и людьми в интернете. Поэтому мы сегодня немножко иначе сформулируем тему 1 январского эфира и поговорим о главных политической паре новогоднего эфира и вообще о том, как власть выглядела в этом 10-дневном празднике жизни. Властный тандем, похоже, окончательно определился с форматом своего нахождения в телеэфире. Владимир Путин с Новым годом свой народ не поздравил, но выделился тем, что поздравил президентов других стран, чего обычно премьеры не делают. Дмитрий Медведев впервые за долгие годы поздравлял граждан не из-под кремлевской елочки, а с мостика напротив Кремля. Затем наступили газовые колядки, и президент с премьером экран уже не покидали. В этом спектакле реплики были расписаны. Дмитрий Анатольевич иногда хмурил брови на Украину, а Владимир Владимирович заверял, что российский потребитель газ не пострадает. Для газовой разрядки властный тандем устроил параллельный слалом. Премьер открыл трамплин на Ленгарах в Москве, а президент порадовался олимпийской трассе в Сочи. Первые дни Нового года оба катались на лыжах. На нарядном заснеженном склоне Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву погреться в местном кафе. Они погрелись, но за чай расплатился президент. Потом наступило Рождество, и на экране мужчины друг другу не мешали. Просто трансляции вели из двух мест. В столице президент с женой в окружении детей, а в Петрозаводске премьер без жены, но тоже в окружении детей. Параллельно экранное существование властный тандем продолжил и в первый рабочий день января. Медведев попенял Путину за то, что его кабинет слишком медленно реализует антикризисные меры. Премьера на совещании не было. Парадисты из «Прожектор Перес Хилтона» и «Большой разницы» провожали старый и встречали Новый год в неожиданной для сегодняшнего телевидения манере, некоторого игривого попустительства с полутонами и даже злыми пародиями, но не на политиков. Пятый канал, запустив в вечерний эфир отдыхателей на десятидневке программу 20-летней давности, со всей очевидностью дал понять, что во времена музыкального ринга, телекурьера и пятого колеса еще в другой стране с романтическими ожиданиями и наивной радостью от обретенных свобод был и другой народ, и другое телевидение. В январе же на киноэкраны одновременно вышли, как утверждают некоторые критики, два фильма с антитоталитарным контекстом «Стиляги» и «Обитаемый остров». Вот как в новом году правящий истеблишмент будет реализовывать новую повестку дня, как выглядит власть на фоне газовых войн и разворачивающегося кризиса, легкая фронта в кино и на экране – это совпадение или все-таки информационная необходимость. Обо всех этих вот тонких материях мы будем говорить с профессором Высшей школы экономики Иосифом Дзелашинским. Доброе утро, Иосиф Михайлович. И обозревателем Московского комсомольца Александром Мельманом. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, как на фоне газовых войн выглядит руководство страны? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Саш, давайте начнем с вас, потому что Иосиф Михайлович, конечно, телевизор смотрел меньше, чем мы.
Значительно меньше.
Да, вот на что вы обратили внимание в информационном вещании этой выходной десятидневки? Еще на что, чего, может быть, я не заметила.
Ну, Аня, мне кажется, вы как блестяще, как всегда, все заметили.
Спасибо большое, и, конечно, но тем не менее.
Мне было интересно вот эта бегущая строка 31 на 1 в Новый год, которая как-то так, наверное, должна была напрячь людей и подумать о чем-то другом, кроме Нового года. Но я думаю, что этого просто не могло произойти по определению, по поводу газпромовских вот этих всех войн. Ну, а что касается информации, то, конечно же, я вот все-таки решил в эти 10 дней отдохнуть от телевизионного промывания мозгов и все получал по другим СМИ. прежде всего по радио, вашему «Эхо Москвы», это надо прямо сказать. Поэтому я, что называется, был в курсе, и поэтому с точки зрения вот информативности я видел вот эти постановочные моменты, и они, может быть, были достаточно интересны, но мне кажется, чтобы описывать их, может быть, нужен Николай Васильевич Гоголь, ну или Михаил Михайлович Ванецкий, да. Вот, это как бы более, наверное, здесь уместно, потому что важно ведь целеполагание, для чего инспирировалось все это, потому что, к сожалению, наша власть нас уже воспитала таким образом, что, может быть, она и провозглашает какие-то очень правильные и праведные вещи, но что за этим стоит, какой здесь второй смысл, мы должны разгадать сами. Это нормально, это такие нормальная византийская традиция, это, в общем-то, происходит во всех странах, там, в другой, может быть, степени, но вот здесь приходится разгадывать. Что касается картинок, ну, то это просто для массового употребления. Они должны были это делать, они все-таки понимают, насколько велика роль вот этого массового популизма для своей страны и для Запада, и они это делали, то есть сделали в некотором контексте, достаточно понимаемом нами. Ну, а что за этим стоит, я думаю, что мы еще об этом попробуем поговорить.
Ну, вот вы нас выслушали. Какие выводы, вот, можно сделать и об общем информационном фоне, и вот о главных персонажах.
Все эти 10 дней я был за рубежом, и у меня была возможность смотреть два российских канала, РТР «Планета» и «Первый», и десятка полтора всяких других. Угу. Поэтому как-то было, появилась возможность что-то с чем-то сравнить. У меня есть ощущение, что начиная с этого года, не знаю, как надолго, наши власти будут использовать довольно хитрую технологию промывание мозгов, как ты уже сказал, Саша. Эта технология заключается в том, что постоянно будут предъявляться два разных потока образов. Либо их будут связывать с каждым из нашего, как вы сказали, тандема, либо это будет просто целостная манера, при которой наши сограждане должны будут постоянно смотреть в две точки и пытаться понять, что же они от нас хотят.
То есть раз фокус такой,
да,
наступит.
Да, я много лет назад видел фильм, английский BBC-шный фильм, как тигров ловят для зоопарков. А там было показано, что тигр приучает к тому, что в одном месте на полянке всегда для него есть козочка какая-нибудь, он привыкает ее тут скушивать, а ей прилечь отдохнуть. В этот момент на краю выскакивают два таких малайца с сетками, приплясывая, двигаются к тигру. И вот главный кадр этой передачи. Тигр приподнялся на передние лапы, и у него глаза бегают от одного на другого.
От которого шарахнуться.
А он не знает, что ему делать. И в этот момент они забрасывают сетку. То есть у меня ощущение, что сейчас будет использоваться такая технология. Нам будут предъявлять разные смыслы, либо диктовать их разными устами, и народ будет мучительно думать, что, собственно, нужно понять.
Что, собственно, да, что бы это значило? Про да, что же есть, кино?
Да, если в прошлом году была такая вот давящая, однозначная модель, то теперь нам будут предлагать, вот, ребята, смотрите, и так можно, и так.
Ага. Ну, Иосиф Михайлович, здесь я не знаю, почему вот такое у вас сложилось впечатление. Зачем этим людям, эту тандемократию, что-то менять, когда так это достаточно успешно действует? Другое дело, что вот конкретные газпромовские вот эти вот дела, это определенная спецоперация. И опять же, надо понять, для чего это. Я думаю, что для раскола власти на Украине. То есть я думаю, что это антиукраинская такая акция. А главное, это кризис. Вот как эта власть будет действовать при кризисе? Для чего им раздваиваться, когда, в общем-то, они должны показывать, что действуют в одной лодке. Я не знаю, и будет ли вот это вот раздвоение, я все-таки ставлю это под сомнение.
Саш, конечно. Да. Речь не идет о том, что они собираются действительно обозначить две политические линии. Линия одна. Она будет предполагать возможность воздействовать на разные слои населения. Да, то есть попытка нас расслоить и каждому из этих слоев предложить некую версию. И тогда вот будет идти такая игра, мне так кажется.
Ну, может быть, просто вы умнее, чем кремлевские пиарщики. Может, они до этого еще не додумались, а теперь
мы послушаем
вас.
А сейчас примут к сведению. Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
У микрофона Анна Качкаева. В эфире «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии Иосиф Залашинский, профессор Высшей школы экономики, мой коллега, обозреватель МК Александр Мельман. Мы говорим о том, как власть выглядела в контексте новогодних праздников, газовых войн, и есть ли какое-то ощущение, что меняется, ну, такая информационная подача того, что мы называем повесткой дня грядущей. И вам мы задали вопрос, как на фоне газовых войн выглядит руководство страны. И вот, возвращаясь к вопросу Сашиному, у меня простой. В нашей с вами любимой там, парадигме тандема, да, как два персонажа выглядят на экране. Мы сейчас про людей не говорим, мы говорим вот про эти самые образы. Значит, все-таки все эти годы народ приучали, что Владимир Владимирович сам по себе хорошая новость. Ну, вот его появление как-то очень радует народу населения.
Но он реально ньюсмейкер.
Так, дело не, сейчас не в ньюсмейкере. Я говорю именно вот о эмоциональной реакции. Да? А в то же время, и теперь мы это видим, и сейчас вот я вам привела этот пример, когда он не явился вчера на разборку. Да? То есть президент вставлял, что называется, правительству, которым руководит премьер, но премьер сам не явился на разборку. Значит, он не должен ассоциироваться с дурными новостями. А кто тогда с ним должен ассоциироваться? Ведь Дмитрий Анатольевич тоже не должен. Вот они на лыжах-то покатывают. Он тоже не должен.
А у нас нет дурных новостей, они все за рубежом. Вы не заметили?
Нет, я понимаю.
Но кризис-то уже есть, уже можно.
Но он же вчера
ведь пришел тоже оттуда.
Да, конечно.
Все понятно, но вчерашние довольно жесткие разговоры о необходимости не очень эффективных и умелых антикризисных мер были обращены ко всем. От Сечина до Набиуллиной, от Кудрина до... Владимир Владимирович был выставлен из этой компании.
Я думаю, что они обращены не к Сечину, Набиуллиной, никому из них. Они обращены к тем, кто по эту сторону экрана.
Ну, это естественно.
Это понятно.
Мы же уже поняли, что это все спектакли.
Конечно. И нам говорят, что президент, и не только премьер, который в этот момент уехал разбирать что-то, а и президент тоже непрерывно думает о том, как бы вынуть страну из этого кризиса. А вся вина, как всегда, будет вот на холопах, которые неправильно что-то делают. Это временно еще брежневская тактика была. Поэтому нам четко говорят, эти двое непрерывно о нас заботятся, а все прочие, ну, ребята, мы их накажем, когда придет время. Тут игра идет очень чистая, красивая, ясная, всем понятно.
Да, что они на боевом посту, да, они бдят.
Да, и все. Даже в праздники.
Да, не расставались практически с народом. А все-таки, как вам кажется, вот за время, прошедшее с того момента, как Медведев стал президентом, его экранный образ, вам кажется, поменялся?
Меняется. Не могу сказать, что он поменялся, не могу сказать, что он уже окончательно установился, но он меняется от неуверенного, так скажем, молодого человека, который чувствует тяжелый груз на плечах, к субъекту, который понял, что он что-то значит, и готов эту тяжесть нести дальше. Он так бронзовеет потихоньку. Становится, да, он стоит, говорит, у него манера появилась такая вот, чеканящая фраза.
Он перестал бояться, мне кажется, камеры. Когда она на него наводится, он не реагирует. И крупный план его не пугает, он не опускает глаза.
А мне кажется, здесь какое-то волнообразное происходит такое перемещение, потому что вначале, как вы помните, там господин Павловский и же с ними, они как-то хотели помочь, так в кавычках я это поставлю, Дмитрию Анатольевичу, что вот его имидж как-то не сходится вот с правильной телевизионной подачей. Я думаю, конечно, они, Павловские, вот эти все пиарщики, думали о своих, прежде всего, интересах, потому что были некоторым образом отставлены. Но, тем не менее, говорит, что вот так давали понять, что на фоне Путина вот Медведев какой-то квел. Потом, когда началась вот эта грузинская война, по-моему, Медведев, простите за циничный термин, отыграл ее хорошо, то есть он был на месте, он был жесток, он пока был человеком, принимающим решение. Это образ был такой телевизионный и, наверное, очень правильный. Дальше потом Медведев опять, мне кажется, перешел в такую некую стадию такого студенистую, я бы сказал, потому что опять был достаточно жесткий Путин и Медведев, и реакция была политологов, и, конечно, она,
так
может,
я говорю, она
может
быть... Параллельный слава,
да,
все
да,
время.
Она может быть разная, что вот, смотрите, у нас такой, значит, президент, это английская королева, он ничего не делает. И, вот. Теперь вот по газовому конфликту тоже здесь опять раздвоение. Сначала ведь газовым проблемой занимался только Путин. И как бы были вопросы, а почему Путин, почему премьер премьер, где президент? Ну, говорили, ну, все-таки премьер курирует «Газпром», это же нужно. Но потом все-таки поняли, что и, так сказать, президент имел, по крайней мере, прямое отношение к «Газпрому», и вообще вся эта власть так или иначе имеет к этому отношение. И вот президента подняли на тот же уровень, что, на котором находился Путин.
На мой взгляд, это выглядело все-таки смешно, когда они вдвоем сидели. Ну, просто смешно, и никак иначе.
Ну, а как они вдвоем сидят? Я же про Гоголя и говорил.
Да, и говорит, Владимир Владимирович, нет, Дмитрий Анатольевич, нет, Владимир Владимирович, что ж такое-то? Ну, зачем это устраивать? Непонятно.
А мне еще вот вчера понравилось, как Дмитрий Анатольевич принимал Игоря Ивановича Сечина. И здесь все-таки мы так знаем, как мы думаем, что знаем, некие сложные взаимоотношения между этими двумя людьми. И мне показалось, может быть, опять же, что Медведев упивался вот неким тем, что вот он принимает этого человека, который сидит, который сидит на краешке стула и принимает от него отчет. Мне кажется, здесь тоже вот какие-то такие личностные, психологические моменты.
Как они все улыбаются, вот это удивительно, как они улыбаются, вся вот свита вокруг движущегося начальника. Что-то такое в этом есть тоже, такое физиологическое.
Давайте разделим всю эту игру на две части. Первая часть. Все это послание нам.
Да.
То есть был сценарий, условно говоря, есть идея и есть исполнители. Да, Гамлета можно сыграть так, что народ будет стонать, и можно так, что будет смеяться. Проблема в том, что технология, с помощью которой он пытается нам донести некие властные послания, в принципе, отработана десятилетия, у меня тут куча всяких примеров, да, во всех странах. А исполнители, да, вот не умеют, ну, не получается, не тот театр.
А как, а что они должны изображать? Они как должны это делать более естественно? Как вы, что бы вы им посоветовали?
Это, как говорят, за отдельную плату. Я когда смотрю эти штучки, думаю, ну, ребята, ну, нельзя же так. Вы сами сейчас говорите, нельзя, не такие реплики, не такие мизансцены, не так строит. Да, сидят друг напротив друга два субъекта, один с умным видом подпирает щеки, а второй что-то ему говорит. Вы, ребята, что хотели нам сказать? Вы хотели сказать, что у нас все в порядке.
Вы уже озвучили, что на боевом посту два наших лидера, и они нам не дадут пропасть.
Вы восприняли это как пародию.
Да.
Проблема пародийности исполнения.
Это, может быть, я воспринял, вы восприняли, Аня. И нас таких, может быть, не так уж и много. Есть тот, что называется вот, большой электорат. Я думаю, воспринимается совершенно нормально. Действительно, это от брежневских времен. Что Леонид Ильич там играл?
Хорошо, можно я вас спрашиваю?
Хорош, да.
Вы думаете? Со временем уже такой.
Он был, конечно, хорош. В смысле, что он был большой, спокойный, с тяжелым лицом. Он вызывал автоматическое физиологическое уважение.
Леонид Михайлович, все смеялись.
Конечно.
Вспомните.
Шамка.
Но это была, знаете, такая была...
Добрый смех
был.
Добрый смех. Ну, потом этот добрый смех перешел в перестройку и развалил страну.
Слушайте, тогда вот скажите мне, меня этот вопрос просто тоже завлекает. Ничего, вероятно, за ним нет, а может быть и есть. Почему Дмитрия Анатольевича не пустили под елочку? Или он сам туда не захотел, под Кремлевскую?
Я думаю, что должен был быть другой сценарий. Конечно.
То есть смотрите, странное ведь вот это вот за спиной-то, за Кремлем. Президент за Кремлем на каком-то мостике.
Ну, ребята думали, искали вариант, но не нашли, может быть. Но то, что не под елкой он должен был быть, это понятно, это слом ритуала. У него свой ритуал, своя игра. Они еще пока не нашли подиум, на котором он должен стоять. Может быть, надо было где-то в каком-то месте рядом там с Петром, я не знаю, еще где-нибудь, может, вообще не в Москве.
А вот, вы знаете, мне так вот кажется, есть тоже, мы тоже играем как бы в эту игру, вот мы над ними смеемся, а они, если слушают нас или прочтут, они будут смеяться над нами, безусловно.
Конечно.
Они скажут, наивные люди, так в лучшем случае, наивные люди, ну, поставили бы просто Медведева, мы ничего не имели в виду.
Я не верю в это.
А какие смыслы тогда были? Вы хотите прочесть смыслы, которые мы не знаем? Значит, мы будем так умозрительно все это...
Конечно, мы не видели сценарий, но я думаю, что обсуждалось это
сценарий
очень долго.
Был. Никогда не бывает таких вещей без сценария.
Ну,
это всегда ритуальность.
Может быть, все настолько просто, все гениальное просто. Может быть, вот это тоже была такая
простота. Просто не хотели в Кремле.
Почему?
Это главный вопрос.
Вот и есть главный вопрос.
Значит, семантика всего этого выглядит именно так. Я не в Кремле. Я почему говорю, что искали точку, которая позволила бы сказать, что наш президент сейчас не кремлевский сиделец.
Ага.
Вот, а что-то такое. Я почему говорю, что не нашли еще точку. Может быть, вертолёты.
Но за этим что-то должно последовать, если он не кремлевский сидеец.
А вот давайте подождем. Я же говорю, что эти 10 дней были связаны с попытками найти два расходящихся образа. или две схемы.
Мне тоже так показалось,
что вот дальше мы посмотрим, что еще будет.
Разводят, соединяют.
А значит, электорат, он должен подсознательно как-то это умозрительно ловить?
А он это поймал уже.
Это делать? Или он просто настроен на прямое принятие сигнала?
Электорат воспринимает образ. Он не расчленяет то, как мы с вами тут сидим, да, но он интуитивно понял. Дмитрий, не там, под елочкой.
Илья Михайлович, простите, я вот в это время, пока Дмитрий Анатольевич выступал, я не мог смотреть на экран, потому что я в это время открывал шампанское, так шампанское открывать не умею, я держал, и поэтому я совершенно не видел, в каком проблеме встал. Я думаю, что большинство людей тоже так же. Это был фон. Вот выступал
не
человек.
Не знаю, ну, а что, мне
прям
кажется, что...
Упивались в экран и смотрели эти 5 минут? Ну да ладно, что...
Не знаю, мне кажется, что это всегда...
Открывает, глядя в экран.
В экран?
Да.
Это вы, Саша, открывали. Экран, опасно. Даже я темный то наблюдал 3 раза, как это все проходило.
Нет, вам это по работе положено.
Таким образом, я просто обозначаю, что на сегодняшний день мы можем констатировать поиск новых смыслов и новых средств доставки этих смыслов массовому сознанию. И вот это как раз есть проблема,
старых мехах, я бы сказала.
Да,
пока.
К сожалению, люди, которые все это делают, видимо, не могут нащупать тот креатив, который позволил бы быстро расстаться с прошлым.
Опять же, я говорю, а зачем, когда все идет нормально? Выбрали Медведева с отличным процентом. То есть это все зашло. Сейчас идет кризис. Практически все сидят по домам, никто не митингует, хотя люди увольняют уже миллионами, да? Тем не менее.
Не миллионами пока еще.
Уже там несколько миллионов безработных.
Саша, поэтому еще месяц, еще 2, еще 3. И надо будет отвечать.
Да, вот они показывают, они на боевом посту, они работают.
Дальше возникает инстинктивный вопрос. Вы работаете, а меня уволили.
Да. Дальше действительно, эта проблема будет для
новой
власти,
безусловно.
Вот они
сейчас готовят ответы.
Для какой новой-то? Они два и есть
старый,
власть.
Новый,
хорошо.
Старый, хорошо.
Ну вот, же будет это как-то
это для них
визуально, информационно объяснять.
Согласен. Как с помощью медиа удержать страну в покое? Это действительно очень тяжелая задача. Очень тяжелая,
безусловно. Непростая. И не только для нашей страны это вызов. Это всегда, в общем, проблема. Но вопрос вот этих самых технологий. Нащупают или нащупают? Но кого-то надо будет делать виноватым. Ведь вот в чем дело.
Я думаю, они уже знают, кого. И это не проблема. Это не проблема. Это не проблема. Пожертвовать можно. Там есть большой круг.
У меня ощущение, что все-таки виноватых до последнего момента будут искать за границей. Потому что...
Это Березовский.
Зачем? Сейчас мы с Украиной, колядки с Украиной были.
Да,
в общем, ведь не важно, что это была Украина, ведь занимались совсем другим.
А вы думаете, это отвлечение внимания?
Да нет, помимо даже отвлечения внимания, там задача-то была другая. Газпрому надо сказать Европе, что, ребята, мы повысим цены, мы тут кум королю. А была Украина,
бизнес,
нет Украины.
Личного,
какая разница? По-моему, это Украина...
Еще раз, коллеги, опять же, что на самом деле происходило между Газпромом, Украиной и Европой, это нам неизвестно.
Известно, да.
Это там другой уровень. Нам показали несколько картинок для того, чтобы снова нам сказать, что на нас непрерывно покушаются, что всякие сволочи отнимают у нас газ и наши законные деньги. Вместо чтобы платить по-настоящему, платят копейки. Поэтому у нас проблемы. Да? А дальше?
А наши проблемы будут вашими проблемами.
Ну, да. Продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. И вот как раз тему газовых войн и антикризисных мер, но уже в политическом контексте, мы сегодня вечером в программе «Время гостей» обсудим с Владимиром Рыжковым.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу, сообщил официальный представитель «Газпрома». В Петербурге вынесен приговор по делу о взрывах в феврале 2007 года возле станции метро и в ресторане «Макдоналдс». Главный обвиняемый Федор Ковальчук приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Состояние бывшего солдата Андрея Сычева, получившего увечья во время срочной службы в Челябинском танковом училище, ухудшилось. Сегодня он госпитализирован в военный госпиталь в Екатеринбурге. В Назарановском районе Ингушетии при обстреле ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, неизвестные обстреляли КПП на федеральной трассе «Кавказ». Активисты движения «Экооборона» инициируют референдум в подмосковном городе Химки по вопросу о строительстве автотрассы «Москва-Петербург» и прокладке линии метро. Референдум планируется провести 1 марта вместе с выборами главы городской администрации. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. Власти заявили, что это необходимая мера для защиты российской автомобильной промышленности. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». В Багдаде сегодня произошла серия взрывов. По меньшей мере 5 человек погибли, более 10 ранены. В Пакистане, в провинции Северный Вазиристан, талибами убиты 2 местных жителя по подозрению в шпионаже в пользу США. Почти 250 человек считаются без вести пропавшими после крушения парома у восточного побережья Индонезии. В воскресенье паром попал в сильный шторм, вызванный тропическим циклоном. Лидеры Японии и Южной Кореи проводят переговоры, главная тема которых – совместное сотрудничество в условиях мирового финансового кризиса.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Мы сегодня обсуждаем, как власть выглядит на фоне праздников и газовых войн, и антикризисных мер. И есть ли ощущение, что как-то меняется информационный фон, это случайность или это все-таки необходимость в перспективе? И вам мы задали вопрос, как на фоне газовых войн выглядит руководство страны. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните, а со мной в студии, напоминаю, профессор Высшей школы экономики Иосиф Залашинский и мой коллега, обозреватель Московского комсомольца Александр Мельман. Давайте вот перейдем от образов, в общем, как-то мы так эту тему завершили, плавно, вот в очень тонкую историю, связанную с информационным контекстом. Я не случайно вспомнила про большую разницу и прожектор Перис Хилтон, про всю ностальгическую линейку Пятого канала, которая ностальгирует по совершенно определенным романтическим, свободолюбивым таким вот временам вдохновляющей свободы и перестроечного телевидения. И, наконец, два фильма «Стиляги» и «Остров», которые мы с Сашей посмотрели, Иосиф Михайлович, оба мы посмотрели, Иосиф Михайлович еще не видел, но про которые мы сейчас не обсуждаем там их достоинства. Все критики говорят, что вот этот антитоталитарный мотив, контекст, очевидно, присутствует, и посыл к молодому поколению, что свобода лучше, чем не свобода, очевидно, есть. Хотя понятно, что эти фильмы снимались не вчера, и у них был срок. И поэтому я хочу вам задать вопрос. Вот все это вместе, это весь этот контекст, это совпадение, потому что фильмы не вчера снимались, «Пятый канал», тоже, возможно, антикризисная мера всего лишь, да, потому что повторы дешевле. Или это такая общего ощущения разрешенная фронта, которая, ну, если угодно, такое верховное послабление, которое и 20 лет назад тоже было, ровно поэтому появились до и после взгляд там и так далее. И вот это просто есть ощущение времени, и оно начинает разворачиваться. Или это просто совпадение, как вы думаете?
Ну, если вы хотите, чтобы я начинал этот разговор, то у меня та же мысль, с которой сегодня уже выступал. Я полагаю, что сейчас нам предлагают несколько схем понимания действительности. В том числе и такую схему, которая связана с вот той самой фронтой. Бога ради. При этом я думаю, что никому и не нужно давать разрешение, и более того, никакое начальство в таком разрешении не нуждается. Они просто, как хорошие бояре, понимают пределы возможной фронды. Поэтому они нам и показывают, что вот этой части электората, как вы говорите, одно, это другое, третье – это Бога ради. Потому что, как и было в те самые замечательные, которые я-то хорошо помню, скидывается вся фронда в одну газету, в одну телекомпанию, да, и Бога ради, играйте здесь только, что называется, будьте довольны тем, что у нас есть и это. Нельзя завинчить все гайки на крышке этого котла. Поэтому я думаю, что это происходит естественным образом. И такие фильмы будут появляться, и музыкальные постановки будут появляться. Но только это будет все примерно 20 на 80. 80% вот тот самый, да, поток правильный, и 20% это некий гарнир для тех, у кого изысканный вкус. Вот это общая моя позиция. А уж конкретно можно обсуждать.
Саша.
Ну, мне кажется, что вот еще интересно даже вот оценки, вы ссылались на оценки критиков, которые так вот все почти говорят, что это вот эти два фильма, они антитоталитарного направления. Мне кажется, что вот анализируя эти оценки, можно сказать, что мы вкатываемся в некий советский контекст, поздний советский контекст, 70-х, начало 80-х и перестроечных годов, когда любое якобы показанное вот эта смелость на экране, причем смелость совершенно могла быть не связанной даже с политической какой-то аннотацией, а просто как-то выкрикнуть с белого что-то, и это уже было, значит, все разносилось, и все обсуждали это у себя на кухнях. Вот, вот мы сами себя вбиваем вот в такое...
Убеждаем
в том, что да, это так. В такое понимание действительности, и сами себя таким образом все-таки, как мне кажется, принижаем, потому что если уж конкретно разбирать эти два фильма, и конкретно понимать этих двух режиссеров, я с большущим уважением отношусь, прежде всего, к Валерию Тодоровскому, и мне, безусловно, интересен Федор Бондарчук, но мне кажется, они достаточно люди компромиссные, они никогда не шли. Другое дело, они граждане, безусловно, но целеполагание, вот скажем, фильма «Стиляги» говорит, что это антитоталитарный фильм. Нет, это абсолютно входит в такую проблему, когда, да, советское время... уже в контексте нашего всего российского телевидения, это, безусловно, воспринимается в основном как достаточно тоталитарно, потому что...
Нет, но для меня это просто возможность существования другого и разрешение того, что пусть будут, и это хорошо, не надо быть
просто
в толпе.
В данном случае это очень хороший фильм, но ничего нового в смысле борьбы с тоталитаризмом Валерий Тодоровский не говорит, потому что на наших государственных каналах, на канале «Россия», подобного достаточно много. Опять же, я вспоминаю Исфанидзе, и не только его, и есть сериалы. То есть в данном случае он действует... в определенном контексте, и ничего нового не говорит. Что касается фильма Бондарчука, то там действительно есть некие проговорки, которые так
но
все сейчас ловят, но
да.
Они есть в основном, и у Стругацких там в основном, потому что что-то есть и добавлено. Но, опять же говоря, здесь правильно Василий Михайлович сказал, что вот именно по поводу кинематографа здесь это совершенно не контролируется государством. Здесь действительно не нужно спрашивать разрешения. По поводу телевидения, да. Просто другое дело, что когда показывают «Пятое колесо» поздно ночью, ну да, вот до определенного контингента, который дождутся этого, который поностальгирует, который, может быть, станет легче, как мне, и мы пойдем дальше жить, что называется. Поэтому это пока все достаточно в таком определенном уже выверенном контексте. Гласности такой горбачевского пошиба на телевидении пока, мне кажется, не предвидится.
Ну, и не собирается никто, потому что именно канал «Россия» сейчас промотирует, а потом будет прокатывать этот самый остров, где такая жесткая сатира на это самое телевидение, промывающее мозги. Это никого не смущает. Вот это вот цинизм и вот это вот двоение всего, мне кажется, лишний раз подтверждает появление, ну, главным образом, острова, а не стиляк.
А поймут ли это основные массы?
Мы
на нашем телевидении, прежде новым каналом «России», что люди мысли достаточно прямолинейно и ловят эти прямые сигналы. А если это хоть немножко завернуто, люди уходят с этого.
Можно одну цитатку зачитаю, да? Давайте. Вчера принимали экзамен по теории журналистики, и одна милая девочка, очень исполнительная, очень симпатичная, на бумажке написала свой ответ на вопрос, что такое авторитарная теория журналистики. Она написала, цитирую, у меня эта бумажка перед собой: «Авторитарная теория прессы – такая теория, в которой пресса контролируется государством, то есть цензура, которая следит за тем, что доносит до зрителей и слушает средства массовой информации. Эта цензура не позволяет писать о государстве в невыгодном для него свете. И это хорошо. Я считаю это абсолютно правильно. Это поддерживает чувство патриотизма, которого у меня в детстве не было, потому что учебники, по которым я учился, были написаны за границей. Мне было обидно, что я произошла в такой отсталой стране. А теперь... Ну, тут дальше много всяких слов. Теперь я горжусь своей страной. Это, Саша, продолжение вашей мысли. Как люди, которые все это смотрят, относятся к тому, что они смотрят. Да, то есть большая часть населения, в принципе, сама обманываться рада. Поэтому подобного рода вот передачи, они все будут восприниматься либо как это для пижонов, это для таких всяких и нехороших, стиляк. А здесь, в общем, стиляк.
Да.
Да, я-то как раз он и был, я как раз ходил в таких брюках, и милиции меня таскали тоже самое.
Обязательно посмотрите этот фильм тогда.
Да, обязательно, дойду обязательно. Получите да. удовольствие. Ну, просто там хорошие саундтреки, замечательные
актеры. Это мюзикл очень хороший, качественный мюзикл.
Да, но вот мне как раз ощущение, что аудитория-то, в принципе, как же называется, не очень нуждается в том, чтобы ее будили. И отсюда вот та вседозволенность в... И тот угар.
То есть вот я правильно вас понимаю, что поскольку вы все-таки наблюдаете и смотрите за данными социологическими, нет заказа на другой информационный фон?
Нет.
Ну, просто я хочу сказать, вот Иосиф Михайлович прочитал то, что написала девушка, значит, вот это же, то действительно, люди ловят то, что носится в воздухе. В воздухе, наверное, в основном это. Но если говорить вот с точки зрения власти, как она видит, потому что ведь действительно нельзя и не будем оглуплять ее, потому что действительно вот этот зажим телевизионный, при этом оставление неких форточек, скажем, на том же телевидении ТРН-ТВ, там ночное НТВ, что-то еще, и радиостанции, это же действительно сознательная политика. Они понимают, что нельзя все затыкать, как было в Советском Союзе, но они и против того, чтобы дать абсолютную свободу. Они очень хорошо, вот эти средние КГБшники среднего звена, как им кажется, уловили уроки Горбачева. Чтобы не остаться между двух стульев, нужно держать вот это телевидение таким образом, которое действительно помогает им управлять страной, которая очень противоречива, где нет единого общества, где вот держится все именно с помощью вот этих медийных, очень сильных средств массовой информации. Но это все тоже висит на волоске, безусловно.
Аня, у меня еще в кармане цитата из Гитлера.
Такой. Ну
не
давай.
Надо.
Нет,
а что? Ну интересно, а что за цитату вы нашли?
Продолжение к тому, о чем говорил Саша. Я даже не думал, что она понадобится. Функция пропаганды заключается, например, вовсе не в том, чтобы тщательно обдумывать и взвешивать правоту различных людей. Она заключается исключительно в выделении одной правоты, за счет которой пропаганда намерена выступать. Ее задача состоит отнюдь не в объективном исследовании истины и последующем изложении этой истины перед массами с академической честностью, поскольку такое исследование способно оказывать предпочтение врагу. Задача такой пропаганды – служение нашей собственной правоте всегда и непоколебимо. Как только наша собственная пропаганда признает хотя бы слабый проблеск справедливости с другой стороны, закладывается основа сомнения в нашей собственной правоте. Это подлинная цитата. Я зачем притащил ее с собой? Наше телевидение честно и добросовестно выполняет вот эту задачу создания одной правоты. Поэтому вот такие наши передачи, и вообще, что называется, люди, которые нас слушают, они как раз и призваны пытаться каждый раз задавать вопросы. Это единственная правота или есть другая правота? Задавать вопросы, газовые конфликты возник потому, что Украина на 100% не права. Я, например, ни разу не слышал ни одного тезиса украинского. Ни Ющенко, ни Тимошенко, никто бы то ни был. Даже этот Долина, который проскочил однажды по экрану в течение двух секунд, не имел права голоса. Он просто сказал, мы тут не воруем.
Дубина.
Мы не воруем,
даже если они не правы, все равно это не имеет значения в этой информационной картине. Даже если они действительно вот таковыми и есть. А да. Я так понимаю, что там есть проблема, и, в общем, ясно, что Украина тоже решала свои задачи, а вовсе не проблема газа. Она там с газом еще несколько месяцев могла бы пожить, в отличие от Сербии, Болгарии и так далее. Тут именно политические игры, и с той, и с другой стороны.
Поэтому тут я согласен с Сашей, что вся эта система действий, это точно ясная управление массовым сознанием, массовыми представлениями. С маленькими форточками.
Ну что, давайте почитаем, что нам слушатели пишут. Федор Максимович. Как на необитаемом острове? Ни газет, ни журналов. А в ящике одна гламурная шпана. В советские времена все-таки прессу на праздники не отменяли. Это просто такая реакция. Люди одурели, видимо, от праздников. Да как можно провести каникулы на пенсию 3000 рублей? Радость одна, дети, внуки. Остальное все вранье от чиновников. Любовь Алексеевна. Ну, видимо, телевизор смотрела. Плохо, в общем, мы как-то в эти праздники себя чувствовали, пишет Владимир, потому что праздный образ жизни приводит к греху.
Это
интересно.
Не, ну праздность и грех всегда соединялись.
Новогодние праздники провели в тревожных ожиданиях. Как-то показалось, что нас поставили на грань выживания. А, вот, кстати, видимо, еще вопрос тревожности мог возникнуть в этой ситуации. А у меня в многочисленной компании новых русских безработных новогодние праздники продолжаются и еще столько же, пишет нам Андрей. Вообще, как-то
ну,
так...
Это характеризует нашу аудиторию.
С весельем ответ.
Грустно, да.
Ответ так... Олигархи. Старшее поколение отдыхало на даче с елками-гирляндами, но без петард. Дети наши отсыпались за весь будущий год, а дети ездили, внуки ездили на праздничные елки. Снег хороший, погода была отличной. Вот.
Их ответ – телевидение.
Да, 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 да. А тут, видимо, еще свалилось несколько текстов с других программ.
Как это слушается, да. Как такое предкризисное, знаете, как такие пасхальные открытки перед революцией там 17-го года. Вот такое у меня впечатление. Там 2016 года предпасхальные рождественские открытки.
Да, здесь нет, так мило. А дальше нет. Вот Александр пишет. Газовая война с Украиной выиграна. Ющенко, Тимошенко и прочее киевское варьё подписали капитуляцию, причем безоговорочную. Довольные Россия и западные союзники. Путин и Медведев справились с тем, где Ельцин и его демократы только утирались.
Ну, это, может быть, вот не первая победа, между прочим.
Саша, разочек. Дело не в том, какова реальность, а в том, каким образом ее воспринял наш слушатель.
Да.
Он воспринял именно так, как ему продиктовало телевидение.
Я думаю, сейчас они найдут другие мнения.
Да, потому, что да, Путин и Медведев, да. Газ и газ страшно надоели. Они равны. Надеюсь, что кризис разгонит всю эту кампанию. Вот. Дальше не буду определения высказанное читать. Спасали меня спортивные эфиры.
Меня тоже.
А новогодние каникулы и газовый спор принесли много неожиданного. Например, у России хватило смелости и решительности, чтобы закрыть газовый кран. А это хороший знак. И я рад и за президента, и за премьера. Борис, как выглядит наше правительство, не знаем, потому что телевизор не включали. Потому что чуть-чуть не включали, но тягомотину про жаркий лед Ирина вот поняла. Значит, видимо, посмотрела краем глаза. Значит, какова же позиция Януковича в этом конфликте? Я лично за бартер газ Крыму. Это уже по поводу газа.
Это Владимир Рыжков, начинает говорить,
ответит, да.
Да.
Путин выглядит очень наивным человеком. Он предлагает покупать газ по 250, то по 250, то 450, значит, $200 у него под носом кто-то своровал. Это так Сергей Митрофанов.
Люди занялись занимательной математикой. Все-таки как бы дали такую пищу для этого.
А вообще, Александр пишет, газ и Новый год – это уже наша традиция. Питерские друзья, оседлавшие Россию, умеют отдыхать сами, дают возможность отдохнуть другим. За ненадобностью упразднили прессу почти на 2 недели. И 1000 новых русских безработных от работы. А российский люд от бесполезной работы. Николай Петрович. Как гражданин России, я очень удовлетворен твердостью Медведя и Путина в газовом конфликте. Удалось продвинуться сразу по нескольким направлениям, включая и Северный поток. А Украина, как государство, показала полную несостоятельность, как недавняя Грузия. Телевизор не смотрю и ничего не могу сказать о нынешней власти и как она выглядит. Это уже Татьяна. Женщины больше не смотрят телевизор, чем мужчины. Да. Третий Рим и только Рим, когда Сенат и народ римский в трудные времена выносили решение. Пусть консулы позаботятся, что республика не потеряла ущерба, и больше в государственные дела уже никто не лезет. Так думает Александр. Все, больше не читаю, комментируйте.
Ну вот я хочу сказать здесь по поводу Украины уже не государства. Я слышал уже на протяжении этих 10 дней от очень разных политологов, от прокремлевских и вроде бы от независимых, они примерно говорят уже то же самое. То есть люди входят в этот определенный тренд, и они как бы играют на стороне Кремля. И цель, получается, кремлевская, именно вот таким образом показать. Все, Украина — это не государство. Другое дело, какие дальше за этим будут действия, мы еще не знаем, что там придумали наши кремлевские товарищи. Но и опять же вот некоторые люди, которые прочитали Аня, говорят, что мы победили. Это вот опять такое ложный патриотизм, который вот так вот таким образом вздувается. На любом. Это можно сделать очень... Другое дело, что я говорю, что те, кто управляет у нас телевидением, они все-таки стараются дозировать этот патриотизм. Это может потом не получиться, они могут на этом еще упасть. Но пока они этот патриотизм достаточно в умеренных дозах дают, а могли бы больше. И тогда бы...
Еще больше.
Да, безусловно. И тогда бы, я не знаю, что это было бы. Это был национальный фашизм, возможно, мог бы быть. Но они это понимают, поэтому они дозируют. Другое дело, где эта мера дозировки? Это очень такая условная доза, понимаете? Поэтому...
А вы?
Ну, я снова возвращаюсь к тому, что хотел сказать, и пытаюсь все время сказать. Что на самом деле означает газовый конфликт, это отдельная песня. Вопрос в том, что этот конфликт и все прочие конфликты используются определенными властными структурами для того, чтобы создавать некий миф о себе, во-первых, и самое главное, формировать в массовом сознании вот эти вот тезисы, которые столь ярко и четко сформулировали наши слушатели. Речь идет о том, что личность гражданин должен отождествить себя с государством, да, чувствовать, что государство-то он и есть, так перефразирую Людовика, да, и радоваться тому, что я, как государство, победил другое государство.
Да. Маленькая есть, победоносная газовая
война. Да, мы снова правильные, мы снова большие, мы снова значимые. Мне кажется, самая главная проблема здесь, в том, что человек не отделяет себя от тех пропагандистских усилий, которые на него направлены. А задача любого нормального человека, кажется, останавливаться и между собой, и тем тезисом, который ему провозглашает телевидение, ставить вопрос: ребята, вы мне зачем говорите? Вы чего мне целых три дня показывали только одну сторону конфликта? А может, вы мне покажете другую сторону конфликта? Может, я все-таки получу другую информацию? Дайте мне что-нибудь еще. Вот пока наши граждане, сограждане, соотечественники не будут рефлексировать, задаваться вопросами, останавливаться и спрашивать, что вы мне хотите сказать и зачем, мы будем получать таких вот убежденных людей.
Я думаю, в связи с кризисом все-таки будут. Потому что когда было 7 тучных лет, никому это было не нужно.
Давайте послушаем Павло из Екатеринбурга. Или Павел, Павло. Павел, да? Павло, здравствуйте. Да, мы вас слушаем.
Алло, господин. Да. Вот я украинец, перемещенное лицо, кому надо, знает, что это такое.
Да.
Значит, здесь, в России, в Екатеринбурге, я предпочитаю общаться с умными людьми из России, в частности, и вот с вами. Кто хочет общаться с дураками, кто же может помешать. По телевидению и по радио у меня специально связи различные. То же самое. Найдутся умные люди, чтобы сказали или показали... те, кого можно показать. Значит, показывают умные вещи. Смотреть так же, значит, кому надо найти информацию умную, он ищет умную. Кому надо глупости, слушает с удовольствием. Только и все.
Ну, понятно, Павел. Очень философское рассуждение. Яков из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый день. Я, к сожалению, не смогу ответить ни на один из поставленных вопросов, потому что указанные программы я не смотрю и не смотрел, мне это неинтересно. На указанный вами фильм я не ходил и не пойду, потому что мне это не априори. Вот. И Путина с Медведевым я тоже не смотрю, поскольку я никогда не был их избирателем. Я всегда голосую за коммунистов, поэтому они мне тоже не интересны. Как они выглядят, я не знаю. А вопрос у меня к вам, Анна. Я, конечно, прошу прощения, я сам журналист, я, конечно, понимаю, что вы хозяйка программы, вам всегда само ваше дело, кого приглашать и так далее. Но все-таки я хочу вам сказать, Анна, извините, не перебивайте, одно слово скажу только. Я, конечно, понимаю, что намного приятнее беседовать с людьми, которые относятся к вашей же политической крови, я имею в виду программу «Время гостей».
Так, Яков, я понимаю, что вы имеете в виду, вы ждете, чтобы я позвала из литературных газет человека, который очень хочет, чтобы он здесь был. Я вот, кстати, написала, но почему-то нет ответа, может быть, надо просто дозвониться. Не потому, что я не хочу его не видеть или слышать. А если вам не хватает еще кого-нибудь в эфире, они у нас все-таки бывают. Но вот в связи с праздниками не всегда можно добрать необходимое количество оппонентов. Кирилл из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по поводу фильма «Остров». Вот у меня он вызвал такое нехорошее... аналогия с нашими спецслужбами, с нашими чекистами. Это вот формы, эти вот корочки, эти значки, красные петлички. Вот это все. И такое впечатление, что этот фильм вообще как бы современный «Аврора» такая. Вот, понимаете? То есть это поразительно, что в наше время сейчас такое могли снять фильм. Вот в наше вроде бы уже все-таки... продвинутое такое время, и вот такая фантастическая большевистская фантазия.
А что, простите, это пропагандирует большевизм, вы считаете, этот фильм, или наоборот? Вот что-то пока
да,
не
он
понятно.
Пропагандирует. Я думаю, вот видите, это восхищение даже большевизму. То есть вот восхищение вот этой формой. Вот этими,
нет, а форма там, кстати, традициями. Очень эффектная. Там все продумано, вплоть до всех этих...
Ну, то есть на основе весны уж как пропагандирует?
Как бы если бы мы сейчас бы сняли фильм о фашизме, и вот в такую вот, представьте, что этот фильм был бы снят в Германии, и здесь были бы вот,
да.
Понимаете, то есть это неприятно.
Нет, так вы смотрите на внешнее, на форму,
Саша,
а что, о чем
Саша,
там говорится?
Это восприятие, которое
да.
он имеет
право,
надо понять, почему это так. А вы ему сразу хотите возразить.
Да. Вы нас слышите?
Да-да-да.
Да-да, так а вот это вот просто ощущение...
О чем фильм? О чем?
От внешнего проявления этого всего? Или он вас напугал?
Нет, это ощущение того, что до сих пор это не осуждается, что это поддерживается и это считается красивым.
Так
и,
в фильме-то сколько спорят с этим совсем?
Там нет никакой апологетики, это наоборот. Там показано общество как бы будущего, которое попадает в конфликт с этим тоталитаризмом.
А мне показалось, что это общество будущего, к которому стремится наша власть.
Тогда и на 17-й весне можно тоже с этой точки зрения
смотреть. Михаил, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, с Новым годом всех.
И вас тоже.
Присутствующих и радиослушателей. Я хотел бы, ну, наверное, утвердительно сказать, что рейтинг вашей передачи не очень высокий, потому что я всегда дозваниваюсь со второго, с третьего звонка, и последний Ани. Все же вы не дали договорить предыдущему радиослушателю. Прокомментируйте.
Что не дали договорить?
Ну, вы прервали его на полусловие.
Я понимаю, что он имеет в виду. Ему не хватает коммунистов в эфире, видимо, и единороссов в эфире. Кого можно, зовем. Кто приходит, приходит. Просто я эти претензии готова принимать, но только ровно в той же степени, в какой их можно предъявить и всем другим коллегам, которые работают в эфире. Мы, во всяком случае, стараемся, чтобы совсем уже однобокости не было. Не говоря уж о том, что у всех остальных людей с противоположной на этой точке зрения довольно много эфира, ровно вот 80/20. Поэтому я считаю, что можно иногда и в авторских программах 20 добавить. Ничего там страшного нет. Хотя понимаю, что с точки зрения качественной журналистики и подходов этот баланс надо выдерживать. И вы, уважаемые слушатели, между прочим, часто его и даете нам, высказывая свои разные мнения, часто не совпадающие ни с мнением гостей, ни с мнением ведущих. Так, в России у электората отмирает вторая сигнальная система, атавизмы советского примитива берут вверх. К сожалению, в мире людей и в мире животных часто происходит дегенерация неработающих органов. Петр, биолог из Саратова.
Да, чувствуется биолог.
Да. Олеся из Полесья нам пишет. Украина точно так же воровала газ, как немцы в 40-м и 43-х убивали поляков в Катыни. Да.
Круто.
Почему вы говорите о бедах людей в России? Имейте совесть, вы живете в нашей стране. Помогите России. Мы верим Путину и Медведеву, а дядя Сэм в Америке через раз старается разрушить нашу родину.
Ну, тут нечего комментировать.
Мы-то переживаем, а вот вы куда денетесь, господа предатели, пишет Надежда.
А мы же тоже переживаем. Просто
ну, Надежда считает, тоже... что мы не переживаем, что мы воду льем на мельницу врага.
Мы просто не думаем вслух. Ну что ж,
Сергей, все прекрасно понимают, так как было на протяжении 8 лет, продолжаться не может. А по-другому они, то есть власть, управлять не могут или не хотят. Вот и создается иллюзия перемен. Очень коротко мы завершаем программу. Это вот ощущение есть, что перемены наступают, или все-таки нет?
Я думаю, что наш последний радиослушатель очень точно сформулировал, на удивление точно. Действительно, есть необходимость в переменах, но никто не знает, как их подавать. Поэтому вот эта вот иллюзорная, демонстративная игра на неких таких бликах, да, это и есть сегодня запрос.
Александр Мельман, Иосиф Дзелашинский, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».